2. Полковник армии Соединенных Штатов Джеймс Оу Кокс говорил, что будет держать руку на телефоне в 10:30. Барби и Джулия чуть задержались, так что позвонить Дейл смог только без 10:20, но рука Кокса, вероятно, оставалась на телефоне, потому что на 1:30 гудка в трубке послышался голос прежнего командира Барби. «Алло, это Кен?» Барби все еще кипел, но тем не менее рассмеялся. «Да, сэр. А я по-прежнему тот бедолага, которому достается вся приятная работа». Кокс тоже рассмеялся, несомненно, придя к выводу, что начало хорошее. «Как ты там, капитан Барбара?» «Все отлично, сэр. Только при всем уважении просто Дейл Барбара. В эти дни я капитаню только грилями и фритюрницами в местном ресторане, и нет у меня настроения болтать о пустяках. Я в недоумении, сэр, поскольку вижу перед собой спины морпехов, которые не поворачиваются, чтобы посмотреть мне в глаза, поэтому еще и чертовски зол». «Понимаю тебя, но и ты должен кое-что понимать, глядя на ситуацию с моей стороны. Если бы эти люди могли как-то тебе помочь или что-то изменить, ты бы видел их лица, а не жопы. Ты мне веришь?»
«Я вас слушаю, сэр». Ушел он от прямого ответа.
Джулия продолжала фотографировать. Барби отошел к обочине. С нового места увидел спальную палатку, а также вроде бы небольшую палатку-столовую и парковку, на которой стояли другие грузовики. Морпехи обустраивали здесь лагерь, и, вероятно, лагеря побольше разбивались на шоссе номер 117 и 119, там, где те входили в город и выходили из него. Все это предполагало, что военные обосновались здесь всерьез и надолго. Сердце у него упало.
«Женщина из газеты с вами?» — спросил Кокс.
«Да, фотографирует. И, сэр, никаких секретов. Я передам ей все, что вы мне скажете. Сейчас я на этой стороне».
Джулия прервала свое занятие, чтобы одарить Барби улыбкой.
«Понимаю, капитан.
Сэр, упоминание моего прежнего звания очков вам не приносит».
«Ну ладно, просто Барби. Так лучше?»
«Да, сэр».
«Что же касается публикации, ради блага жителей этого маленького городка я надеюсь, что ей хватит здравого смысла отбирать материал».
«По моим ощущениям, хватит».
«Если же она попытается отправить фотографии по электронной почте за пределы города, в какой-нибудь журнал или, к примеру, в «Нью-Йорк Таймс», с интернетом, возможно, повторится то, что уже случилось с проводной связью».
«Сэр, это уже решение принято теми, у кого жалование побольше моего. Я только транслирую информацию».
Барби вздохнул.
«Я ей передам».
«Передадите что?» — спросила Джулия.
«Если вы попытаетесь переслать эти фотографии, городу может быть обрезан доступ в интернет».
Джулия отреагировала жестом, который как-то не ассоциировался у Барби с рафинированными дамами-республиканками. Он вновь сосредоточился на телефонном разговоре.
«Сколь много вы можете мне сказать?»
«Все, что знаю».
«Благодарю вас, сэр», — ответил Барби,
хотя и сомневался, что Кокс выложит все. Армия никогда не делилась всем, что знала. Или думала, что знает.
«Мы называем эту преграду куполом», — продолжил Кокс. «Но это не купол. По крайней мере, мы так не думаем. Мы думаем, что это капсула, контур которой на Земле точно повторяет административную границу города. Точно, в прямом смысле этого слова».
«Вам известно, как высоко он поднимается?»
«На 47 тысяч футов и еще чуть-чуть. Мы не знаем, круглый у него верх или плоский, во всяком случае, пока».
Барби ничего не сказал, застыл как громом пораженный.
«А вниз, кто его знает, глубже, чем на 100 футов, это точно. Такова глубина раскопа, который мы сделали на границе между Честерс-Миллом и примыкающей к нему с севера территории, еще не имеющей статуса города».
«Тьер-90», —
Для ушей Барби собственный голос звучал уныло и апатично.
«Неважно. Мы начали в гравийном карьере, глубина которого изначально составляла порядка 40 футов. Я видел спектрограммы, от которых глаза лезли на лоб. Длинные пласты метаморфической скальной породы, аккуратно разрезанные пополам. Никаких щелей, но с севера небольшое смещение пласта вниз. Мы проверили сейсмографические данные Портлендской метеорологической станции и попали в десятку. Ее приборы зафиксировали толчок в 11.44. Силой 2,1 балла по шкале Рихтера. Так что мы знаем, когда это произошло».
«Здорово». Барби хотел, чтобы в голосе прозвучал сарказм, но изумление и замешательство, которое он испытывал, возможно, помешали ему добиться желаемого результата.
«Для окончательных выводов данных недостаточно, но они очень впечатляющие. Разумеется, исследования только начались, но на текущий момент нам представляется, что эта преграда вниз уходит на то же расстояние, что и вверх. И если высота купола больше 5 миль, как вы это узнали? Радар? Нет, на радаре эта штуковина не видна. Нет возможности установить ее присутствие, пока не ударишься об нее или не окажешься предельно близко. Человеческие потери при возникновении купола, на удивление, малы, но птиц погибло множество, внутри и снаружи».
«Знаю, я их видел». Джулия закончила с фотографиями. Стояла рядом, слушала, что говорит Барби.
«Так как вы узнали высоту купола? С помощью лазеров?» «Нет, лазерный луч его просто проходит насквозь. Использовали управляемые снаряды с макетными боеголовками. С 4 часов дня из Бангара вылетали F-15A. Я удивлен, что ты их не слышал».
«Может, я что-то и слышал, но голова была занята другим. Самолетом Сенекой-5 и лесовозом, и погибшими людьми на шоссе номер 117, частью, на удивление, малых человеческих потерь.
Они отскакивали, а потом на высоте 47 тысяч футов или чуть выше ракета пролетела по заданной траектории. Пусть это останется между нами, но я удивлен, что мы не потеряли ни одного истребителя».
«Над куполом кто-нибудь пролетел?»
«Не прошло и 2 часов. Задание успешно выполнено».
«Но кто сделал этот купол, полковник? Это наша работа? Какой-нибудь неудачный эксперимент? Или, да поможет нам Бог, испытание чего-то? Вы должны сказать мне правду. Вы должны сказать правду этому городу. Люди просто в ужасе».
«Понимаю, но сделали купол не мы».
«А вы бы знали, если бы сделал кто-то из наших?» Кокс замялся, а когда заговорил, понизил голос.
«В моем департаменте очень хорошие источники информации. Когда в Агентстве национальной безопасности пёрнут, мы это слышим. То же самое можно сказать о ЦРУ и паре других контор, о которых ты понятия не имеешь».
Возможно, Кокс говорил правду. Возможно, и нет. В конце концов, он выполнял свой долг. Если бы ему пришлось в эту холодную осеннюю ночь нести вахту с морпехами, Кокс тоже стоял бы к Барби спиной. Полковнику бы такое не нравилось, но приказ есть приказ.
«Есть шанс, что это природный феномен?» — спросил Барби. «В точности повторяющий проведенную человеком границу целого города? С мельчайшими подробностями? Как ты сам думаешь?»
«О, я не мог не спросить. Купол проницаемый, вы знаете?
Вода через него просачивается, пусть и чуть-чуть».
«А как такое возможно?» Впрочем, Барби сам видел странное поведение воды при соприкосновении с барьером, на пару с Гендроном.
«Мы не знаем, да и откуда?» — в голосе Кокса послышалось раздражение. «Мы занимаемся этим меньше 12 часов. Здесь все хлопали друг друга по спине, когда хотя бы появилась ясность с высотой купола. Возможно, нам удастся со всем этим разобраться, но пока мы ничего не знаем».
«Воздух?»
«Воздух проходит в большей степени. Мы установили станцию мониторинга там, где город граничит...
До Барби донеслось шуршание бумаги. «С Харлоу проведены так называемые ветровые испытания. Как я понимаю, гнали воздух на барьер, а потом измеряли количество отброшенного назад. Короче, воздух проходит и с большей легкостью, чем вода, но ученые говорят, что не полностью. Это сильно повлияет на вашу погоду, дружище, но никто не может сказать, насколько повлияет и будет ли от того хуже. Черт, может, в итоге Честерс Милл превратится в Палм Спрингс». Он рассмеялся, но не весело. «Частицы?» Барби тут же подумал, что ответ на этот вопрос он и так знает. «Нет, твердые частицы барьер не пропускает. Причем с обеих сторон. Во всяком случае, мы так думаем. Частицы не могут попасть внутрь и не могут попасть наружу. Это означает, что автомобильные выхлопы... А нам далеко ехать некуда. В самой широкой части ширина Честерс-Милла, наверное, 4 мили. А по диагонали...» Он посмотрел на Джулию.
«Максимум 7», — ответила она.
«Мы не думаем, что твердые частицы, образующиеся при сгорании углеводородов, окажутся для вас серьезной проблемой. Я уверен, у всех в городе дорогие котлы, работающие на печном топливе. В Саудовской Аравии наклейки на бамперах автомобилей нынче гласят «Я люблю Новую Англию». Но для современных котлов необходимо, чтобы электричество поддерживало постоянную искру. Запасы печного топлива у вас, вероятно, приличные, учитывая, что отопительный сезон еще не начался, но мы не думаем, что вы сможете им воспользоваться. В долгосрочной перспективе это, наверное, и хорошо, с точки зрения загрязнения окружающей среды». «Вы так думаете? Приезжайте сюда, когда температура упадет до -30, и еще при ветре». Барби задумался. «Ветер у нас дуть будет?» «Мы не знаем. Спроси меня об этом завтра, и, возможно, я поделюсь с тобой хотя бы гипотезой».
«Мы сможем жечь дерево», — подала голос Джулия. «Скажи ему об этом».
«Мисс Шамуэй говорит, мы можем жечь дерево». «С этим надо бы поосторожнее, капитан Барбара. Барби. Конечно, дерева у вас предостаточно, его можно поджечь безо всякого электричества, и гореть оно будет само по себе. Но при горении дерева образуется пепел. Черт, да еще и канцерогены».
«Отопительный сезон здесь начинается...» Барби взглянул на Джулию.
«15 ноября», — подсказала она. «Плюс-минус».
«Мисс Шамуэй говорит, что в середине ноября. Скажите мне, что к тому времени вы во всем разберетесь». «Я могу сказать одно. Мы будем стараться изо всех сил. А теперь перейдем к главному. Умные люди, те, с кем мы сумели связаться, сошлись на том, что мы имеем дело с силовым полем. Все согласились, что силовое поле просто так не появляется. Что-то рядом с ним или внутри его должно это поле генерировать. Наши парни думают, что генератор, вероятнее всего, находится внутри. Как ручка зонтика», — сказал один из них.
«Вы думаете, источник в городе?»
«Мы думаем, что такое возможно. И так уж вышло, что под куполом оказался солдат-орденоносец».
«Бывший солдат», — подумал Барби. «И все ордена уже 18 месяцев лежат на дне Мексиканского залива». Но он понимал, что срок его службы продлился. Нравится ему это или нет, как говорится, по настоятельным просьбам общественности.
«Который в Ираке занимался поиском фабрик Аль-Каиды по изготовлению бомб, отыскивал их и уничтожал».
«Вот так. А теперь нужно найти генератор». Он подумал обо всех других генераторах, мимо которых они с Джулией проехали этим вечером, ревущих в темноте, вырабатывающих свет и тепло, пожирающих пропан. Он осознал, что пропан и аккумуляторы, даже в большей степени, чем еда, стали золотым стандартом Честерс-Милла. И еще люди будут жечь дерево. Если станет холодно, а пропан закончится, станут жечь его в большом количестве. Твердую древесину, мягкую, хворост, плюя на канцерогены. «Этот не будет похож на те генераторы, что работают в вашем городе сегодняшним вечером», — продолжал Кокс. «Устройство, создающее такое поле, мы не знаем, как оно может выглядеть. Да и кто мог его построить, тоже не знаем».
«Но дядя Сэмми хочет его заполучить», — Барби так сильно сжал мобильник, что едва не раздавил.
«Это приоритет, так, сэр? Потому что такой генератор может изменить мир. А люди в этом городе на заднем плане. Сопутствующие потери».
«Давай обойдемся без мелодрамы. В сложившейся ситуации наши интересы совпадают. Найди генератор, если его можно найти. Найди так же, как ты находил эти фабрики по изготовлению бомб, а потом отключи его. И проблема будет разрешена».
«Если он здесь?»
«Ну да, если он под куполом. Ты попытаешься?»
«А разве у меня есть выбор?»
«По моему разумению, нет. Но я профессиональный военный. Для нас вообще нет свободы выбора».
«Кен, это еще одно гребаное пожарное учение».
Кокс ответил не сразу. И пока он молчал, в трубке слышалось слабое гудение, свидетельствующее о том, что разговор записывается. Барби буквально слышал, как движутся мысли полковника.
«Это правда, и все дерьмо опять придется подбирать тебе, сукин ты сын».
Барби рассмеялся. Удержаться не смог.